У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты портала об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем привет, дорогие друзья! В эфире радиошкола «Большой разговор». Меня зовут Никита Белоголовцев, и я главный редактор интернет-издания об образовании и воспитании детей «Мел.ФМ». Собственно, почему это важно? Потому что радиошкола, как вы, наверное, знаете и помните, это совместный проект «Мела» и радиостанции «Говорит Москва», в эфире которой вы нас сейчас и слушаете. Как всегда, по воскресеньям у нас большой, развернутый, масштабный разговор для родителей. Мы говорим про детей, в основном про их образование, но сегодня будем про воспитание говорить больше, точнее, про такой аспект, который, ну, в общем, где-то на стыке всего этого и лежит. Мы будем говорить о том, как говорить с детьми о политике, нужно ли это делать, если нужно, то как, и если не нужно, то тоже как. Говорить об этом я буду с Еленой Панфиловой, основателем российского отделения Transparency International и ныне заведующей проектно-учебной лабораторией антикоррупционной политики НИУ Высшая школа экономики. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я начну на самом деле с первого масштабного вопроса, но не начать с него было бы странно, учитывая, что мы еще и так вот в начале года говорим. А год прошлый, как мне кажется, стал таким очень важным в обсуждении вот, взаимоотношений детей и политики, потому что фраза «вовлекаете детей в политику» стала, ну, вот таким прямо, наверное, чуть ли не главным оскорблением оппонента. То есть это вот прямо такой был один из последних, причем во все стороны аргументов, что вы вовлекаете детей в политику, и вот, ну, казалось, что следующим только нужно сказать, что вы их потом едите, чтобы вот прямо совсем страшная картина создалась.
Да, было такое дело. Во-первых, Никита, огромное спасибо за ресурс МЕЛ и за то, что вы делаете. Это очень нужно, полезно всем нам, кто занимается образованием, воспитанием. Так что большой респект за все это. И да, действительно, наверное, разговор назрел. Но я думаю, акценты в нем были смещены. И смещены они потому, что если начать говорить правду, станет совсем страшно. Потому что, когда говорят вот эту вот избитую фразу «говорите с детьми о политике», ну, это вроде бы такое, ну, это как, ну, как какая-то статья из «Комсомольской правды», да, то есть «дети и политика», там «Комсомольская правда», там еще чего-нибудь. А на самом деле проблема заключается в том, что дети без нас, без взрослых, начали думать о ценностях. Самое парадоксальное, что мы, взрослые, параллельно с ними тоже стали думать о ценностях. Наше думание не пересеклось. Оно пока никаким образом не пересекается. Во всяком случае, мы пока этого не видим. И я бесконечно согласна с любимой и прекрасной Катей Шульман, которая говорит о том, что самое прекрасное, что у нас есть, это наши дети, оставим их в покое, и они нам вырастят наше будущее. Но проблема в том, что... И потому что там у них ценности растут другие, да, они в другом поколении, они совсем по-другому общаются, у них социальные сети, у них другая система общения, они не очень зависят вот от этих, от такого социального капитала, как мы его понимаем, да, пенсия, вот, да, удержаться на месте, не потерять место на работе. Это же большие ценности для поколения взрослых.
Ну, да, то, что, в общем, называется там хэштегом «стабильность».
Так, но это ценности, от которых люди строят свою жизнь, от которых они определяют свои действия, а самое главное – думание. Угу. И ту самую политику, которую они выбирают. Политика-то находится в самом конце всей этой истории, а в самом базисе лежат ценности. Но проблема заключается в том, что так получилось, что вот эти 17 лет нашей, 18 теперь уже, последней жизни дало нам несколько развилок, развития ценностного потенциала, в том числе молодежи, не все из которых, ну, скажем так, гарантируют прекрасное будущее. И некоторые из событий, это последних событий, это подтверждают. Одни события, ну, вот это вот прекрасное, там, вот этот флешмоб, там, танцевать, не танцевать, все прекрасно знают, что речь идет об Ульяновском летном училище, да, это вопрос вкуса, да, но то, что все остальные какие-то вузы, там, группы молодежи кинулись поддерживать, это хорошая ценность, это ценность коллективного действия, заметьте, не организованного взрослыми. Мы же взрослые свято уверены, что надо вовлекать в политику. Это мы их можем организовать и вывести на улицу. Вот в том, что происходит, а происходит массово, нет ни одного взрослого. Вернее, даже наоборот. Чем меньше там взрослого, тем больше оно разрастается и дает какой-то ценностный потенциал. Молодые люди, давайте не называть их детьми, молодые, взрослые уже люди, которые и 18 лет уже иногда очень взрослые, работают, содержат семьи, они вдруг начинают думать, что почему я не могу высказать свою точку зрения. Это хорошая с нашей точки зрения группа ценностей. Проблема заключается в том, что ценности не бывают хорошими и плохими, они разные. А есть ценности, скажем, преступной субкультуры. Это тоже ценности. И когда молодые люди приходят со всякими топорами, ружьями в школу, и выясняется, что батя так делал, и я так буду делать, там, я не знаю, в каком сюжете, из последних или из предыдущих, это где-то там было. А потом мы так вдруг переносим это на недавнюю историю, когда какой-то человек пришел, там, перестрелял всех соседей по даче, да? В общем, разницы никакой нет. Это тоже ценность силы и субкультуры, в которой все по понятиям, все только через иерархию тех людей, которые занимают в этой системе какие-то позиции, и все построено на насилии. Ужасно говорить об этом, но это тоже группа ценностей. И мы входим сейчас с вами, с нашими образовательными программами, с нашими прекрасными образовательными программами, в период взросления детей, которые выбирают между этими, а между ними, разумеется, как всегда, есть оттенки, да, то есть вот совсем ценности, там, чести, достоинства, коллективного действия и так далее, там, гражданственности, осознанной гражданственности, когда 14-летние дети идут и помогают в детских домах и так далее, и так далее. Одна группа. И вторая группа, где кто тебе не нравится, иди дай ему по башке. И это нормально, и это одобряемо, и многие не садятся. И это взрослые делают, и это некая такая распространяемая исподваль субкультура других ценностей. Кто-то выберет их. И вот они начинают выбирать, да, они начинают выбирать, быть вот где-то, вот что выбрать. И вот где-то там, где-то вдалеке, вот там стоит флажок политики. Потому что политика ассоциируется с неким набором ценностей. И они могут пересекаться, они могут совпадать там, из первой группы, из второй, там чуть-чуть у Жириновского из один из этой, 22 из этой, да, там, и так далее. Мы можем прямо по программам, по выступлениям рассказать. И в этот момент говорить о том, что мы, взрослые, вовлекают детей в политику, нет. Те ценности, которые мы сформировали за 18 лет, они сами их тянут или не тянут в политику и в гражданственность. И неизвестно, что важнее. Потому что когда они идут в политику, мне кажется, самое страшное, самое ужасное, что можешь себе представить себе, власть – это не наше подрастающее поколение, приходящее в политику. самое страшное, что может себе представить себе наша власть, это наши подрастающее поколение, ставшее осознанным гражданином. Я не устану повторять этот тезис про осознанную гражданственность, когда ты не просто население страны, да? Вот ты живешь вот тут, у тебя такой-то адрес и так далее. Ты население, а ты гражданин, что означает, что ты участвуешь в каком-то даже местном избирательном процессе, в каком-то местном сообществе. Ты платишь налоги, ты интересуешься, как они тратятся. Ты гражданин, да? То есть ты, как у меня тут в подъезде люди написали, господа и население. А на самом деле и попросили там не садить, не выбрасывать мусор или еще что-то. А на самом деле надо обращаться к гражданам, потому что это задача гражданина, в общем-то, требовать соблюдения некого набора обязательств со стороны власти, начиная от местной муниципальной, заканчивая большой федеральной, и самим что-то делать. Это самый-самый страшный страх. Поэтому вот эти вот глушилка такая вот большая, дети в политике, она, знаете, как она создает дымовую завесу, или как в Буратино, да, вот этот вот нарисованный очаг, за тем, что на самом деле является большой ценностью, очень большой ценностью. Это гражданский выбор будущего поколения. Собственно, за него сейчас и идет борьба.
Но есть же точка зрения, и то есть, если я скорее согласен с тем, о чем вы говорите, то очень многие же возражают каким образом, что, слушайте, ну, честное слово, ну, какие там ценности? Просто молодые, значит, здоровые парни и девчонки по-разному развлекаются и создают для себя там разную движуху, да, там, кто-то идет на митинг, да, с последующими, значит, там, возможно, имеющими героический флёр задержаниями. Кто-то просто танцует, а кому-то просто прикольно, увидев там чужой танец, попавший на главную страницу паблика МДК, тоже туда попасть, потому что, ну, а чего бы не попасть, я тоже красивый, сексуальный и могу забавно танцевать в трусах. И возражение в том, что, ну, слушайте, есть некоторые искренние, честные, значит, детские, подростковые, юношеские порывы, а вы, значит, циничные взрослые, пытаетесь использовать эти неопределенные порывы в своих, значит, там, политических целях и снимаете это, не знаю, в клипах, используете как массовку для своих митингов и так далее. Что можете вот на это возразить?
Но я на это могу возразить, что самый ужас взрослости заключается в том, что она стирает воспоминания о своей молодости. И если бы... И все это делали. Вот все, кто сейчас там возмущается разным способом, что-то из этого делал. Там, голышом бегал вокруг костра на КСП, там, или еще чего-нибудь. Гулял там, возил девушку кругами на 39-м трамвае туда-сюда, и там они целовались на заднем сиденье. Это тоже было запрещено в Советском Союзе, не очень одобрялось. Устраивали подпольные дискотеки в доме студента Навернадского в МГУ. Ну, все чего-то делали. Кто-то ходил на митинг. Ой, боже ты мой, конец... Вот эти взрослые, которые сейчас выступают, это конец 80-х, 90-х. Они побывали во всех движениях. Они-то думают, что тогда они думали, что они думают, что они делают. А нынешним детям, они и подрастающим поколению, опять я называю их детьми, они отказывают в праве на мозги. На осознанное гражданство, а именно слово осознанную гражданственность. То есть, да, можно станцевать просто так, это, наверное, был какой-то вызов руководству там какого-то учебного заведения. Массовое участие всех остальных видно же, что это больше не для того, чтобы попасть, не могут все попасть на первую страницу. Это больше такая явная солидарность, ну, какой-то вид молодежной солидарности. Молодые люди ходят на митинги самого разного окраса. Они ходят и к правым, и к левым, и к Навальным, и к ненавальным. Они куда только ходят. Они к нам ходят работать волонтерами. У нас сейчас на стажировке конкурс 5 человек на место. Казалось бы, самая нудная вещь на свете – это та инструментальная антикоррупция, которой мы занимаемся. Это вот сидеть, бумажки перекладывать, это вот, знаете, есть такая шутка, кто, как вся полиция мира ловила Аль Капоне, а поймал аудитор, который просто перекладывал бумажки часами и нашел несовпадение цифрок. Вот мы занимаемся этим. Молодые люди хотят этим заниматься. Они хотят заниматься этим, потому что они об этом думают. Каким образом и откуда у них берутся эти мысли? Вот это хороший вопрос. Потому что вузовское образование, то есть где-то лучше, где-то хуже, что-то дает про этику, про ценности, и я бы хотела прям вот, и я буду этим заниматься, и я просто обещаю, что у меня целая программа задумана про ценностное образование у нас в стране, потому что, еще раз, ценности, они разные. Они и плохие, и хорошие. Они и вот эти вот сияющие единороги, и черная муть, которая затягивает, это тоже для кого-то ценность. И вот надо это все разобрать и понять, почему мы преподаем детям, там, не знаю, этику и основы антикоррупционного поведения, а он приходит домой, а над ним родители ржут. Чё тебе рассказывали? Кого я должна воспитывать тут, Никит? Я должна школьные уроки делать, вузовские курсы делать, или я должна бежать к родителям, которые в ответ на какую-то нашу попытку, ну, как-то это систематизировать, да, вот дать молодым людям разные направления. Там вот благосфера занимается там благотворительностью, там целая группа организаций там занимается там прозрачностью антикоррупции, какая-то группа организаций занимается помощью заключенным, какая-то группа организаций занимается еще чем-то. Вот мы всем этим занимаемся, мы занимаемся образовательной деятельностью по этому поводу, дети ходят, молодые люди ходят на всевозможные эти курсы, они приходят к родителям, которые, ну, скажем, не вышли из среды тех, кто участвовал в событиях 90-х, которые тяжело работали, им некогда было в 90-е вообще думать ни о каких ценностях. И сейчас они им приходят, говорят: пап, мам, я теперь буду, вот я сходил на школу благотворительности, я буду по субботам и воскресеньям помогать в доме ребенка. Для многих родителей это шок. Надо с родителями разговаривать. Родителям надо объяснять, как выстроить вот эту работу. Честно говоря, у меня пока ответа нет. Потому что вот то, что делаете вы, то, что делает ваше радио, разговор с родителями, мне бы очень хотелось узнать ответную реакцию. Потому что мы все с хохотом читаем, что теперь, ну, благодаря новым технологиям, целые родительские комитеты общаются в WhatsApp, да? И то, что читаешь, что пишут друг другу родители по поводу того, что как правильно там подкупить учителя, или как вот неважно, что они там учат, а вот важно, что мы подарим учительнице на Новый год. Очень здорово про ценности говорит, да? Из которых потом вырастут дети, к которым мы придем и начнем читать курс какой-то.
Да, родительские чаты, родительские там группы, форумы, родительские обсуждения в комментариях, это бывает очень по-разному, и это бывает иногда очень пугающе. Я, знаете, о чем хотел спросить? Про, мне кажется, возникающий некоторый, наверное, в меньшей степени в вузах и в большей степени в школах, очень суровый и, как мне кажется, потенциально опасный поколенческий разрыв. Я что имею в виду? Вот когда мы смотрели все эти, значит, снятые на видео процессы вот, отчитывания старшеклассников, значит, директорами, вот куда вы пошли, что вы позорите. Сейчас, когда мы читали все вот эти истории, с которых начинался флешмоб после курсантов, что вы, значит, порочите святой символ фуражку, и что таким, как вы, не место в авиации. И мне кажется, трагедия в том, что... говорят люди, ну, как минимум через поколение. То есть с теми, кому там 15, 16, 20, говорят те, кому, ну, точно не меньше, там, например, 55, ну, или 50. И как бы не хочу тут показаться эйджистом, но вот те, кто как бы совершенно не хочет моложе 55 мыслить принципиально.
Им... Правильный вопрос. Вопрос, где все эти люди? Они работают. Они работают на своих работах. Они либо по эту сторону какой-нибудь ценностной баррикады, либо по ту сторону какой-нибудь ценностной баррикады. Они растят своих собственных детей, им нету дела до чужих детей. И они никого не воспитывают. Я сама... как человек 50-летний, вам сообщу, что вот в этот период с 25 до 45 тебе вообще до чужих дел детей вообще никакого дела нет. А потом дети выросли. В доме пустота. Дети уехали. А тут вот они. Воспитывай не хочу. И все то, что там, своим детям, может, не додали, дали, не знаю, может, дали, может, не дали, мы же не знаем, не хочу вот тут судить, да, то есть, может быть, они прекраснейшие родители, и наверняка были чудесными родителями, заботились о своих детях, и тут у них получается где-то вот от, действительно, от 50, и редко кто уходит прямо сразу на пенсию, до 70, там, 75, 25 лет, возможности воспитывать всех, кого они захотят, как они захотят, в общем-то, не имея никакого родительской вот этой прямой связи. По методичкам, что называется. То есть их этому где-то там учат, им повышают квалификацию, им рассказывают, что там в день патриотизма детям говорить, им рассказывают про скрепы, им рассказывают про другие скрепы, всякие люди бывают, им рассказывают наоборот про то, что надо вот показывать детям мир разный, многообразный и так далее. Но вы правы, что организации, да, скажем так, и ответственностью за образование, то есть всевозможные завучи и директора, это вот эта категория людей. Организаторы и администраторы образования. Вообще, я считаю, что в нашем будущем таится такой довольно большущий, огромный, такой, ну, почти ядерный такой вот заряд, который может рвануть в любой момент. Дело в том, что поколение вот это вот, которое сейчас вот мое и чуть старше, да, мы все стареем. Никакой инфраструктуры для нашего нормального старения не возникло. Более того, мы себя по отношению коллективно к нынешней молодежи ведем себя так, что они не захотят нам делать никакой хорошей инфраструктуры. Вот вот загнать куда-нибудь и забаррикадировать и забыть.
Ну да, по принципу у меня, конечно, есть знакомые там дедушки хорошие, ну, то есть как принято говорить, когда ты, в общем, стыдишься какую-нибудь общность человечества, там, неважно, по национальному, религиозному, сексуальному принципу осудить, ты говоришь, нет, но у меня, конечно, есть вот такие друзья. И я даже с ними общаюсь, и я даже с ними провожу время.
Отвратительная фраза, да? Вот я знаю пару таких-то людей, но в целом...
Да. Нет, ну, конечно, у меня там есть друзья, не знаю, гомосексуалисты, армяне, чернокожие, русские, украинцы, кто угодно. Но, конечно...
Но в целом, да. И получается, что эти люди не... Физические процессы так устроены, да? Эти люди не помолодеют, они станут старенькими. Если они себя сейчас так ведут, они вряд ли станут старенькими, добрыми, такими милыми и чудесными. Но их все равно, они все равно остаются людьми. За ними надо будет ухаживать и так далее. Это тоже цен. Вот где политика. Uh-huh. Вот где настоящая политика. Политика создания осознанного гражданина, молодого человека, в образование которого заложен потенциал заботиться о тех, кто сейчас... его гнобит.
А об этом и многом другом продолжим сразу после рекламы. Оставайтесь и новостей, и всего важного. Оставайтесь с нами и никуда не уходите.
У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты портала об образовании МЕЛ. Радиошкола «Большой разговор».
Еще раз всем добрый день, дорогие друзья. Это радиошкола «Большой разговор». Я напомню, мы говорим сегодня о том, как говорить с детьми о политике, что такое политика применительно к разговору с детьми, о том, где ценности становятся политикой и где политика является продолжением ценностей. Говорю я об этом с Еленой Панфиловой, основателем российского отделения Transparency International, заведующей проектно-учебной лаборатории антикоррупционной политики НИУ Высшая школа экономики, а я, на всякий случай, Никита Белоголовцев, главный редактор интернет-издания МЕЛ. Собственно, радиошколы — это наш совместный с радиостанцией «Говорит Москва» проект. Елена, хотел поговорить с вами вот еще о каком аспекте того, что, значит, вокруг нас последние две недели происходят. Флешмобы, записи, как-то попытки доказать взрослым их неправоту и как-то попробовать делом оспорить фразу о сакральности фуражки летчика. Мне очень понравилась мысль, которую, ну вот, как раз на меле высказала социолог Любовь Барусяк, если я не ошибаюсь, ваша коллега по вышке. И мысль была в том, что Россию, ну, так или иначе, по разным причинам, ну, де-факто миновали всякие студенческие общества, братства, ну и какие-то общности молодых людей, организованные снизу. Потому что, ну, в царской России там, в общем, с ними было туговато и не очень разрешено. Потом в России советской они как бы снизу не могли создаваться, потому что они были очень жестко сверху. Ты обязан был стать октябренком, пионером и там почти обязан комсомольцем. В России 90-х было как-то немножечко не до того. Потом, ну, вот была попытка их как-то навязывать сверху, но тоже, в общем, так или иначе, вроде как сошла на нет, по крайней мере, в активной фазе. А тут вот внезапно, после какого-то очень странного повода, выясняется, что на самом деле у российской молодежи есть вот это вот стремление внутреннее к какой-то солидарности, к какому-то объединению, не знаю, возможно, к каким-то клубам по интересам даже.
А вы знаете, оно всегда было. Другое дело, что я немножко разовью тут мысль уважаемой коллеги Любови Барусяк. Дело в том, что у нас вообще в истории России низового гражданского общества, не только студенческих, вообще истории низового гражданского общества, такого выросшего снизу, ну, там, 3,5 копейки, да, вот там чуть-чуть, где-то в конце 90-х, в начале нулевых, какие-то общества, поэтов, там что-то такое засветилось, ну, потом пришли коммунисты, все закатали в каток. И правильно, октябрята, пионеры, комсомольцы, потом, если ты достоин, то в партию, недостоин в профсоюз, чуть-чуть более средне достоин в профсоюзы, еще же профсоюзы, ДОСААФ тебе еще можно, могли там, и вот там группы по интересам, да, вот ты там где-то распределен, все. И все это сверху, а когда все это рухнуло, разумеется, оно не могло вырасти снизу, потому что страна была голодная, страна выживала, 90-е действительно было не до этого, очень трудно было людям там коллективно собираться и думать о ценностной низовой организации, когда неизвестно, в общем, что ребенку на ужин-то, в общем-то, накрыть, правильно? То есть будет ли что-нибудь вообще, еда-то дома. И почти все некоммерческие организации, равно как и все студенческие организации, которые выросли из 90-х, они все лидерские, они сверху вниз. А сейчас мы наблюдаем то, что, в принципе, если приглядеться, было видно даже в позднем комсомоле. Там, где комсомол уже немножко сам устал, вот это вот вечно с ошейником бегать, да, то есть партком-то еще не устал, а комитет комсомола уже устал. И вот на всяких КВНах, на всяких... Вот этих вот молодежных таких вот...
Ну, КСП.
Молодежных встречах. Я помню в МГУ конца 86-й, наверное, 80-й, дискуссионные клубы, люди, молодые люди, таких, знаете, модные были такие, на повязки на голову, а-ля Майкл Джексон, такие спорили про там... И так все это происходило у нас вот на первом этаже там в нашем... здание исторического факультета МГУ, люди, то есть все это было, как только ошейничек подспустили. А сейчас, мне кажется, ошейничек просто постарел. Вот, возвращаясь к нашей первой части, да, ошейник, ну вот просто не знает, а чего предложить-то молодежи. Что можно молодежи предложить? А молодежи раньше можно было предложить карьерную лестницу вот по вот этой комсомол, партия и так далее. Сейчас куда ее предложишь? Всем не предложишь, правильно? То есть ее фактически изничтожили, и карьерные лифты работают только для своих, правильно? Для там, племянниц, племянников, родных и близких кролика.
Да, я вот, простите, в качестве небольшого отступления, меня в свое время как-то прямо поразило своей... ну, такой, сформулирую так, бездоказательной смелостью высказывание. Я, честно говоря, сейчас вот боюсь переврать чье. Очень мощный текст я прочитал после, ну вот, истории с псковскими подростками, которые забаррикадировались, значит, отстреливались и дальше, ну, видимо, покончили жизнь самоубийством. О том, что мы будем видеть очень много такого поведения подростков в России, особенно в небольших городах, в регионе. И эту мысль отчасти продолжил, вот я видел ее, например, в Фейсбуке у Андрея Коняева после Тюмени, что, окей, да, в 90-е у нас было не самое благоприятное детство, и у нас не было телефонов, а чаще у нас не было какой-нибудь 80% еды, которую сейчас едят наши дети. И вообще, на самом деле, у нас там много плохого было, и за гаражами мы дрались, и не всегда кулаками, а часто тем, что гораздо более серьезные увечья приносило, но при этом мы понимали, что у нас есть будущее, которое мы, в общем, могли там так или иначе...
Была, по крайней мере, такая вот подтвержденная какими-то доказательствами гипотеза о будущем.
Да, ну то есть мы понимали, что с нами могло что-то разное происходить. А сейчас, конечно, ну, может быть, это такое немножечко вот снобизм об этом говорить, значит, сидя в студии московской радиостанции, но где-нибудь в небольшом городе, ну, ты, в общем, понимаешь, что, не знаю, твой шанс поступить в хороший вуз, он может быть не очень велик, и тебя ждет какая-нибудь там карьера охранника и перекредитованность мелким кредитом для, не знаю, покупки чего-нибудь в квартиру, и тебе, в общем, от этого как-то... Боязно и тошно.
При том, что работы куча, не охранником и не будучи перекредитованным. И не хочу уводить беседу совсем в другую сторону, но я совсем недавно разговаривала с двумя своими знакомыми из двух маленьких европейских, центральноевропейских стран. Там из Словакии и из одной балканской страны. У них в маленьких городах все то же самое. Ну, а что делать? То есть вот государство вроде бы должно тебя немножко направить профессионально туда, где ты состоишься. А давайте внимательно посмотрим, где у нас можно состояться. Вот где у нас можно состояться? При государстве там уже все утоптано, да? Там очередь стоит отсюда и до Владивостока. В бизнесе, если повезет, если тебя там не закошмарят, в правоохранительных органах будешь хорошо себя вести, останешься, будешь плохо себя вести, уйдешь в те же охранники. А для женщины выйти замуж и где-то крутиться вот в сфере того, что вот то, что является центром вашей работы, у нас называется социалочка.
Угу.
Вот эти вот какие-то несчастные женщины, которые занимаются социалочкой. Это соцобеспечение, это школы, это детские сады, дома престарелых и так далее. То, что на самом деле является способом, если это правильно построить, вытащить людей в нормальную жизненную перспективу, потому что это честная и серьезная, и очень профессиональная длинная работа.
Трансляция вот тех самых ценностей.
Да, в том числе, и во многих странах медсестра, там, старшая медсестра, которая ухаживает за, скажем, терминальными больными или за больными с какими-то врожденными недостатками, она 5 лет учится, чтобы уметь это делать, да, то есть у нее профессия, она знает, что она профессионал, и она оплачивается и так далее. И тогда ей в маленьком городке, где такие люди, конечно, будут, повторяюсь, мир не изобрел еще способы избавляться от стариков. То есть урожаем мы все меньше, то есть наше общество стареет, то есть нам в России в какой-то длительной перспективе придется решать 3 проблемы. Это перенастроить наше образование на среднеспециальное, потому что у нас юристов больше, чем слесарей, да? У нас, себя возьму, историков, политологов больше, чем санитарок, которые нужны, правильно? То есть и при этом этой профессии... ей не создают соответствующего ни финансового, ни ценностного антуража, да? Ни внутри взрослого поколения, ни внутри молодого поколения. Все хотят покорять вершины. Хотя покорить вершину можно и в чем-то другом. Просто надо об этом сесть и подумать. Это же вопрос. Просто сесть и подумать, как это сделать. Это не бином Ньютона. Во многих странах это уважаемые, одни из самых уважаемых профессий. У нас как-то это социалочка, да, вот эти вот обслуживающий персонал, персональчик.
Да, вы понимали, что денег вы тут не заработаете, быть учителем – это призвание.
Да, то есть вот какое-то безобразное отношение. И поэтому, когда смотришь на этих несчастных женщин, которых постоянно снимают теперь, молодежь у всех же айфоны, которые ведут себя безобразно, ты понимаешь, что туда пошли действительно не лучшие. А пошли они туда не лучшие, потому что туда лучших и не звали. И получается заколдованный круг. Кто за это ответственен? Мы как общество. Люди, которые отвечают за политику в стране, потому что мы выбираем тех людей, которые формируют политику. Да? Наши политики, наше государство, которому плевать, на мой взгляд, на всю эту социальную историю, до тех пор, пока есть леса, поля, газ и нефть. Да, вот эти маленькие городки, в которых скоро действительно останется 4 дома и 2 дома престарелых на месте 2 бывших детских садов. Этим кто-то должен заниматься, и об этом надо думать, и это тоже ценностный разговор. И, кстати говоря, молодежь подсознательно это думает, это чувствует. Они не знают, куда им бежать, они не знают, кем им становиться. В маленьких городках, они вот заканчивают 9 классов, и куда дальше? И чем дальше заниматься? Отсюда, мне рассказывали ребята там, которые ездили в маленькие городки, которые говорили, что вот есть классы, которые говорят, полкласса точно уйдут на зону, а полкласса уедут в большие города. Все. То есть городу конец, да, то есть останутся, то есть там некому будет заниматься вообще ничем. Соответственно, это разговор о ценностях молодежи, это разговор о большой социальной политике. О большой социальной политике там, где взрослые несут ответственность за то, какие ценностные сигналы они дают молодежи, но молодежь несет ответственность в том числе за то, что оно все-таки делает правильный выбор, когда получает эти сигналы, да? Потому что так легко пойти и просто поскакать, там, помахать руками и выложить все это в интернете. Благо, сейчас эти, да, все новые технологии, ты не успел там слово сказать, а тебя уже в Сингапуре увидели. Вот. А, соответственно, этим должны заниматься профессионалы образования, но не того классического образования, который про методические рекомендации. Вот я не могу себе представить, как написать себе в требованиях нынешнего Минобра методическую пособие по ценностному образованию, да? Угу. Более того, я понимаю, что мне бы хорошо 1-2 урока с родителями 9-10 класса. Это будут тяжелые родительские собрания, да? То есть прийти на родительские собрания. То есть никто там рад не будет. Значит, надо готовиться и надо писать соответствующие подготовительные материалы. Соответственно, такие люди должны быть, чтобы разговаривать с ними, а куда они направляют детей, куда они их и профессионально, и ценностно направляют. Потому что это же, их же две категории тех, кто это делает, да? Вернее, три категории. Две из одного поколения, одна из другого. То есть это окружение, то, что называется по-английски peer pressure, да? То есть с кем ты водишься, тот и формирует какие-то твои взгляды. То есть ты любишь либо же там, не знаю, Тупака, либо Шакиру. То есть это в зависимости от того, с кем ты водишься. И есть еще школа. И если повезло, то она клевая. Есть родители. А тут повезти не может, они твои родители. Uh-huh. То есть они клевые по определению, потому что они твои родители. Они могут быть с точки зрения нас, людей, которые тут сидят и так вот это все обсуждают, ну, совершеннейшими упырями. А для детей они все равно родители. И если батя говорит, что ничего, закончишь 9 классов, потом устрою тебя в этот наш колледж, потом пойдешь в наш там этот управление ГИБДД, потихонечку встанешь на ноги. Парень, может, и не хочет. Парень, может быть, всю жизнь мечтал, не знаю, быть слесарем. Ну, вот ему формируют, да, может, он мечтал, не знаю, в космос летать. Может, он хотел врач... Но ему сформировали уже социальную и ценностную дорожку, что вот так и правильно денежки зарабатывать, и ничего позорного в этом нет, да, потому что все прекрасно понимают, о чем идет речь. И его уже поставили на рельсы. Как имеет ли право государство, и какое государство, государство, каким образом сформированное, влезать во всю эту историю, это очень хороший вопрос. Потому что если государство само себе назначило государством, то лучше пускай не влезает, потому что оно вечно придумывает то, что ему показалось. Если это демократически избранное государство, то давайте обсуждать. Но пока у нас как бы нету ни первого, ни второго, мы сейчас вот в таком в межвремени, да, в каком-то, потому что первое еще не определилось, что оно такое, второго нет, то мне кажется, что это все падает в руки и в ответственность вот нашего поколения, то, что если мы сейчас что-нибудь не сделаем, то действительно мы лет через 15 проснемся в стране, где половина детей отучилась и уехала либо в большие города, либо за рубеж. Другая половина села на зону. Все остальное поколение работает изо всех сил в социалочке, и хоть как-то поддерживает все это, ну, и кто-то там газ и нефть добывает. И где-то больше, там, больше 40% пожилых людей в домах престарелых, которые мы не можем содержать, которые содержатся по каким-то чудовищным стандартам, правильно? А, нам не очень нравится образ этой страны. А образ этой страны можно изменить, только изменив то, как мы разговариваем с детьми о ценностях. Чего они хотят, что важно для них в их будущем. И мне кажется, вот эти разговоры, они должны быть, ну, максимально честными. Не про то, что там, ой, а ты пойдешь на выборы, а вот ты за уточек или не за уточек. Это вторично. Сходил ты, а что ты дальше-то делать будешь? Парень, ты вообще, ты за честное, прозрачное государство, а кем ты будешь? Подвернется случай, тоже станешь потихонечку там где-то чего-то? Так бывает. Среди моих выпускников такое бывает. Как вот этот разговор и всю эту методическую историю про... я понимаю, что образование и ценности вместе как-то не клеются, но, видимо, мы дожили коллективно до такого момента, когда нам придется об этом говорить.
Мне кажется, проблема отчасти заключается в том, что некоторые родители об этом говорить боятся, а некоторые родители об этом, ну, тоже, наверное, боятся говорить по принципу «не навреди». Ну, то есть я имею в виду, приходит к ним ребенок с каким-нибудь, не знаю, довольно откровенным вопросом. Почему в нашем мире, вот я узнал, происходит какая-то несправедливая несправедливость? Или там в нашей стране что-то происходит не так, вот значит, как мой внутренний нравственный компас говорит, должно происходить. И тут, значит, родитель, воспитанный и побитый разными жизненными ситуациями, думает, так, если я вот это объясню, то ребенок же это придет... И на следующем уроке обществознания, который у него так, завтра...
И расскажет.
И расскажет. Так, это с одной стороны. А с другой стороны, вот если я вот это скажу, да, то ребенок, значит, посмотрит в интернете, узнает, что это не так, и я перестану быть авторитетом. А третье я не могу сказать, потому что друзья его не поймут.
А, четвер... а может быть, я и сам думаю, да, иначе.
Да, да. И поэтому... Давайте я тут лучше это, как, не знаю, как с сексом чего-нибудь скажу про несправедливости аисты приносят, вот, значит, а там как-нибудь потом разберемся.
Так вот об этом-то, в общем-то, и вся такая многословная, излишняя мой полумонолог сегодня. Если с сексуальным образованием худо-бедно разобраться смогли, ну, смогли, да, даже несмотря на все последние вот эти вот...
Да не, ну что,
урывки. Смогли.
Смогли, да.
То, может быть, и с этим сможем, если займемся, просто не занимались. А, как отвечать на вопросы про... То есть, прям как от Маяковского, что такое хорошо, что такое плохо, да? Про ценности, про политику, про честь, достоинство, нравственность, про... Вот приходят дети, говорят, мы ненавидим, ненавидим, ненавидим взятки и вообще все ненавидим. Это там в другом вузе я преподавала, и не в московском даже вообще. Они говорят, я спрашиваю, а кто из ваших родителей, поднимите руку, кто из ваших родителей сдавал в школе деньги дополнительно? Практически все подняли руки. Я говорю, это нормально? Говорят, ну, разумеется, иначе мы не доучились. То есть нам надо эту норму. Нам надо менять вот это вот размер нормы. Потому что если оно будет оставаться так нормально, а это опять возвращается к тому, как устроена социалочка, правильно?
Uh-huh.
Это опять недофинансированные местные школы, опять вся вот эта вся история. То есть нам надо действительно помогать родителям делать вот маленькие им, хоть в картинках, хоть в словах, пособия, как говорить с детьми о важном, о ценностях, о добре и зле, о хорошем и плохом, о чести, достоинстве, о справедливости, о коррупции, о вымогательстве, о том, как защитить свое собственное личное достоинство, что такое коллективное действие и что такое взаимоподдержка. То есть мне кажется, что это сложная задача, но ее просто нужно сделать.
Ну да, и тут, в общем, на удивление оказывается уместно и правильно, и, возможно, даже единственно возможной фразы, что если это не сделает нынешнее поколение родителей, ну так, мы, да, без ложного пафоса, то, в общем, это действительно некому будет сделать. И ответы на эти вопросы действительно будут находиться в разных и неожиданных местах. И это говорю я как человек, который, ну, в общем, работает в и с интернетом, а совершенно не убоится, они пойдут в интернет и найдут там. Интернет, он как и улица, он очень разный. Кто-то на улице учится хорошему, кто-то на улице учится плохому. И тут и в интернете можно научиться разному, и поэтому, дорогие родители, будет классно, если вы услышите наш сегодняшний призыв. Простите за эти назидательные интонации в конце нашей программы. Елена Панфилова была сегодня у меня в гостях в радиошколе. Слушайте наши длинные выпуски по выходным, лаконичные среди недели, архив на сайте радиостанции «Говорит Москва», а текстовые версии на сайте «Мел.ФМ». Слушайте радиошколу, читайте Мел. Всем пока, хорошей недели.